подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово». Я рада всех приветствовать. Меня зовут Нина Арсибашвили. Спасибо всем, кто смотрит нас в прямом эфире. И всем, кто сделает это в записи. Важно одно. Пожалуйста, поддержите нашу работу. Поставьте лайк, подпишитесь. Про Patreon расскажем в конце эфира. Я очень рада представить у нас в гостях экономиста Олега Исхокия, с которым мы будем обсуждать поствыборную экономику. Олег, привет.
Привет, Нина. Давно не виделись, да.
Взаимно. Зато какой повод встретиться и поговорить? Состоялись так называемые выборы. И первый, самый важный, наверное, самый волнующий вопрос. Что ждет российскую экономику в этот поствыборный период, период нового, очередного срока Владимира Путина? По основным пунктам, если можно обозначить, как тебе кажется, в какую сторону будут развиваться события?
Не, но срок ведь долгий. Он будет длиться десятилетиями. Поэтому много чего поменяется за это время. Да, мне кажется, не стоит думать, что что-то резко изменится. Вот сейчас прошли выборы, и прямо что-то будет резко меняться. У нас нету пока оснований считать, что деньги вот прямо заканчиваются или как-то кончились, и что-то прямо нужно будет какими-то срочными методами менять, чтобы эти деньги появились. Это происходит постепенно и будет длиться очень долго. Поэтому, мне кажется, надо так к этому относиться. Данных очень качественных у нас нету. Их становилось все меньше и меньше после начала войны. Поэтому мы должны немножко догадываться, что происходит в российской экономике. Да? Но вот, например, год назад был очень большой дефицит бюджета в январе-феврале. И казалось, что, возможно, денег на войну не так много, и они закончатся в течение 2023 года, можно было такое предположить. Но вот в этом году примерно похожая ситуация, в январе-феврале довольно-таки большие дефициты бюджета, но если это такая ситуация, как в прошлом году, то, соответственно, видите, прошлый год можно было пройти при рубль достиг около 100 рублей за доллар, и теперь его держат на уровне 92, 91, 93. И пока мы не видим оснований, что, например, будет какая-то мощная девальвация, да, прямо сейчас. Это может все произойти на каких-то горизонтах, но это вот не то, что прошли выборы, и сейчас прямо это будет. В прошлом году частично девальвировали рубль, таким образом это помогает справиться с бюджетом. И есть еще огромный потенциал это делать, то есть при вот текущей цене на нефть можно всегда будет девальвировать рубль еще на 10%, еще на 10%, и это будет оттягивать бюджетные проблемы на довольно-таки существенный период времени, при условии, что цена на нефть такая высокая, какая она сейчас. Что еще было в прошлом году? В прошлом году, очевидно, потратили довольно-таки существенную часть Фонда национального благосостояния, мы точно не знаем сколько. Есть какие-то экспертные оценки на эту тему, но я не знаю, насколько они точные, но это существенная часть. Но это не означает, что он закончился. Сколько-то денег в этом фонде национального благосостояния еще есть. Но вот что было интересно в прошлом году, что можно предположить, что инфляция, которая была довольно высокая в конце 2023 года, это вот как раз результат использования средств фонда национального благосостояния, который, так сказать, через ЦБ это интермедиировал. И это привело к инфляции, и вот теперь, в России процентная ставка, 18,5% или 19%, это процентная ставка, которая в нормальное время не бывает, но вот сейчас уже больше полугода 19-процентная ставка. Что мы знаем про инфляцию? Она как будто бы была высокая в конце года, достигала двухзначных значений, но сейчас как будто по официальным данным она 7%. Это очень подозрительно, потому что, конечно, 18-19% ставки при 7% инфляции обычно не бывает. Да? Процентная ставка, она обычно чуть выше инфляции, чтобы бороться с инфляцией. Это означает, тут есть два варианта, как это интерпретировать. Это означает, что либо инфляция существенно выше, и поэтому так важно, чтобы ФБК или кто-то еще делал проект измерения инфляции в реальном времени, чтобы не доверять государственным данным про инфляцию, а лучше представлять, что происходит с разными продуктами. Второй вариант означает, что эта процентная ставка в 18-19%, она неэффективная процентная ставка. Очень мало кто по ней занимает, и очень много есть льготных займов каких-то государственного финансирования и так далее. И поэтому эта процентная ставка, она покрывает очень маленькую долю экономической активности в стране. И, скорее всего, правда где-то между двумя этими вещами. Да, инфляция не 7%, а больше, но не какие-то огромные числа, потому что это было бы более очевидно всем. И, значит, видимо, вот эта процентная ставка, она сильно субсидируется государством, и поэтому она не имеет такого, значит, эффекта остановить все финансирование, все заимствование в экономике. Вот с такой ситуацией мы подошли. Это, в принципе, означает, что у государства есть большой запас таких экстремальных мер, которые они могли бы делать на случай чего. Да? Можно девальвировать, и вот когда мы начнем видеть девальвацию, это будет сигналом о том, что что-то происходит. Можно собрать какие-то дополнительные налоги. Мы, видимо, тоже будем видеть, что это происходит. Можно потратить то, что осталось в Фонде национального благосостояния, ну и можно попросить Центральный банк еще профинансировать заимствование Министерства финансов. Это в какой-то момент выразится в инфляции. Да? Пока вот никаких таких острых явлений мы не наблюдаем, это означает, что, в принципе, никаких критических таких реформ, изменений, интервенций пока не будет. Это все будет происходить медленно, постепенно, и запас времени достаточно большой. Это вот такой анализ из того, что мы видим сейчас.
Скажу нашим зрителям про сайт Pricing Day. Спасибо Олегу, что он почти в каждом своем эфире, когда мы говорим про инфляцию, вспоминает этот замечательный ресурс. Очень удобно навигация по сайту. Ну вот я, например, сейчас зашла, чтобы посмотреть, как изменились цены, допустим, на молочные продукты. И с удивлением, надо сказать, обнаружила, что, конечно, есть продукты, в частности, конкретные категории, конкретные товары, на которых цена выросла. Вот есть, например, рост в 44%, 42%, 40%. Но если отлистать до самого конца этого списка, то мы увидим позиции, которые, наоборот, даже подешевели. Вот, например, молоко Простоквашино стало дешевле на 25%. Как это возможно?
Сложно представить. Поэтому и экономисты, на самом деле, не смотрят на отдельные товары, как говорят про инфляцию. Инфляция – это общий рост уровня цен. Поэтому, конечно, должно быть одно большое число на вашем веб-сайте, которое говорит в среднем, как выросли цены. Ориентироваться на индивидуальные товары не стоит, потому что всегда есть какие-то, ну вот мы называем это идиосинкратические факторы. Какие-то товары растут, какие-то товары падают в цене. Нас интересует общее изменение уровня цен для потребителя, для всей корзины, да, которая включает в себя сколько-то молока, но не отдельного бренда, а в целом молока как категории, сколько это там яиц, мяса, услуг, которые входят в корзину типичного потребителя. Потом можно это делить для значит, разного типа потребителей. Потребители, которые живут в разных городах, которые живут в сельской местности, которые там имеют потребительскую корзину более богатого человека, более скромно живущего человека. Но это все должно выражаться одним числом, поэтому я советую вот листать и смотреть отдельные категории меньше смысла. Надо смотреть на некоторую среднюю, взвешенную по издержкам. И, ну, вот у нас есть некоторое представление, что с начала войны периодами инфляция достигала и 20%, когда-то она была там, 7-8%. Как сейчас, как будто бы нам официальное агентство заявляет, что она 7-8%. Но в среднем инфляция составляет порядка 10% в год. Это может быть консервативная оценка. Может быть, она и больше. Но вот из тех данных, что у нас есть, мы должны думать примерно так. Много это или мало, да, 10%? Ну, если доходы не растут, это означает, что реальная покупательная способность падает на 10%. Да? Если доходы растут медленнее, чем на 10% в год, то покупательная способность, соответственно, падает. Вот каждый потребитель, он должен думать, исходя из этого. В целом, в демократических странах это очень важный показатель, и, значит, люди всегда сравнивают, ну, часто используя данные, а часто просто по своим ощущениям, как изменилась покупательная способность их доходов. Да? Ну, естественно, в России в условиях войны, когда там по несколько сотен человек умирает в день, ну, кто будет жаловаться о том, что покупательная способность доходов на 3 или 5% упала из-за инфляции. Это, кажется, просто проблема другого порядка, но так или иначе это важно знать и документировать, поэтому я, да, вот очень рад, что вы делаете этот проект.
Продолжаем «Честное слово» с Олегом Ицхоки. Я скажу нашим зрителям, что можно присылать любые вопросы экономического характера, да и не только. Я думаю, у Олега очень широкая экспертиза, поэтому пока у нас есть с Олегом время в прямом эфире, предлагаю этой возможностью пользоваться. Сразу же, конечно же, был задан вопрос про грибы, но, Олег, с его позволением, про грибы сегодня не будем говорить отдельно. Попробуем все-таки остаться в экономической плоскости. Я обратила внимание на публикацию важных историй, которая ссылается на интересный такой источник, на близкий к правительству Российской Федерации центр макроэкономического анализа, от которого как будто бы следует ожидать исключительно каких-то положительных прогнозов. Но вот этот центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, это подразделение Института народохозяйственного прогнозирования РАН, в своей мартовской записке отметило, что заметна стагнация потребления населения и инвестиций, падение экспорта товаров на конец 2023 и начало 2024 года. И в этой записке есть такое интересное предположение. Либо это ситуационный сбой в ранее сформировавшемся механизме, либо начало тенденции оптимизации занятости, либо признак рецессии. Как тебе кажется, что из этих трех, какой из этих трех вариантов верный, что ближе к реальности? Рецессия, спад какой-то, сбой, точнее, в ранее сформировавшемся механизме или просто начало тенденции оптимизации занятости?
Да, ну, да, давайте еще раз проговорим про каждую из этих вещей. Опять же, очевидно, что лучше, чтобы закончились деньги перед тем, как закончились солдаты. То есть, когда вот действительно в бюджете будет меньше денег, это сильно повлияет на ход войны, потому что кажется, что солдатов, которые Путин может каким-то образом уговаривать идти на войну, как будто неограниченное количество вот на данный момент. Это, конечно, тоже не так, но вопрос действительно ставится таким образом, что закончится раньше. Да, возможность Путина призывать людей на войну или деньги в бюджете. Лучше, чтобы это были деньги. Но вот, к сожалению, опять же, нет таких новостей, которые говорят, что деньги вот-вот сейчас и закончатся. Ну, давайте разбираться с каждым из этих утверждений. Во-первых, экспорт. Это на самом деле ключевая вещь. Тут надо понимать, что экспорт находился на рекордно высоких уровнях. С начала войны, это на самом деле произошло в конце 2021 года еще, цены на нефть очень сильно выросли. Да? Весь 2022 год они были сверхвысокие. В 2023 году они чуть-чуть нормализовались, но с тех пор они по-прежнему находятся на очень высоких уровнях. Ну вот, чтобы конкретно сказать, это порядка $85 за баррель цена нефти в Европе по сравнению с припандемической ценой в течение вот 8 лет до пандемии цена в среднем была там $40-50. То есть, ну, фактически в два раза выше цена на нефть. И, соответственно, экспортные доходы России были на рекордно высоких уровнях. То, что они чуть-чуть снижаются или снижаются там на 10-20%, этого следует ожидать, они будут меньше, но это нормализация, это не какое-то падение ниже каких-то исторически низких уровней, да, по-прежнему существенно выше исторически низких уровней. Я напомню, что до войны бюджет в России складывался, исходя из цены на нефть, $45 за баррель, а сейчас она 85. Вот, поэтому как бы смотреть на такую краткосрочную динамику, это, с одной стороны, наверное, полезно, чтобы говорить о там, достаточно ли конкретно денег в следующий месяц или придется чуть-чуть больше налогов и так далее, но в целом эта картина не так сильно меняет. И тут важно помнить следующие вещи, что на войну в Украине уходит сейчас $150-200 миллиардов в год. Это колоссальная сумма, это порядка 10% ВВП. Вот, 10% ВВП, которые просто тратятся, чтобы попытаться уничтожить соседнее государство, небольшое количество стран в истории такое делало. Значит, соответственно, откуда берутся эти $150-200 миллиардов? Ну вот это примерно сверхдоходы от экспорта энергоносителей с конца 2021 года, они примерно и составляли $200 миллиардов в год. Это колоссальная сумма, и вот только экспорт поставлял. Ну, для сравнения, если мы посмотрим на Саудовскую Аравию, которая не ведет такую войну, она тоже спонсирует войны, но не такого масштаба, то экономический рост Саудовской Аравии был 8% в 2022 году просто из-за того, что были очень высокие цены на нефть. Да, но вот в России был бы рост не 8%, но какой-то существенный, по типу того, как рост мы видели в 2003-2004, когда цены на нефть вот так вот в два раза выросли. Как-то произошло сейчас. Вместо этого роста не было, но и не было падения существенного. А что произошло? Дальше к второму вопросу про потребление. Что произошло? ВВП как бы остался на месте. Он сначала упал там, на 3%, потом вырос на 2-3%. И вот сейчас ожидается, что может быть вырастет на 1-2%. То есть фактически плоский ВВП остается с начала войны, что на самом деле довольно-таки было удивительно при всех санкциях, которые с самого начала были включены в 2022 году. Вот. Но при этом надо понимать, что из этого ВВП теперь 10% уходит на войну. Это означает, что частное потребление, частные инвестиции, ну, соответственно, упали на 10%. Это довольно-таки близко к тому, что прогнозировали как падение. Просто это падение не в ВВП произошло, а в частном потреблении. Почему так произошло? Ну вот потому что 10% ВВП уходит на войну, соответственно, на частное потребление остается существенно меньше. Ну, если уж совсем быть точным, то часть расходов на войну — это зарплаты, которые получают солдаты, там, посмертные платежи и так далее, которые возвращаются в экономику и идут на потребление. Но это вот какая-то часть из этих 10% расходов. Большая часть из этих 10% расходов — это военное производство, да, вещей, которые потом, ну, направляются в Украину и уничтожаются там, это то, что не идет на производство потребительских товаров. Вот так, мне кажется, об этом надо думать. Но, опять же, как бы говорить о том, что война и политика, которую ведет Путин в связи с этим, она плоха для населения или для людей, или даже для каждого конкретного человека в России, это как бы очевидная вещь. Но другое дело, значит, какой резерв продолжать вести такую политику? Ответ такой: при 85 долларов за баррель цена на нефть мировой, резерв огромный. Это может продолжаться не месяцами, а, скорее всего, годами.
Много было разговоров в прошлом году, и не только, о потолке цен на нефть, который как раз и должен был решить эту проблему, проблему бесконечного потока денежных средств в бюджет Российской Федерации, в экономику, которая, собственно, потом эти деньги превращает в ракеты, в танки и уничтожает вместе с городами Украины и не только. Что по потолку, что по этим значениям, можно ли сказать, что 2024 год будет стабильным в этом смысле для российской экономики, и нефть как ранее, так и в этом году будет основным источником пополнения бюджетных средств?
Да, ну в этом никаких сомнений нет, что значит, вот то, как себя чувствует российский бюджет, напрямую связано с мировой ценой на нефть и с желанием Китая, как главного потребителя российской нефти, с второй половины 2022 года это произошло, желание Китая платить мировую цену или близкую к этому. Если Китай захочет сильно, значит, воспользоваться своей монополистической властью или монополистической властью в данном случае и выторговать себе существенные скидки, у Китая была бы такая возможность. Но вот есть некоторый вопрос, почему Китай это не делает. Моя гипотеза состоит в том, что это вот тот способ экономической поддержки России, который Китай выбрал. Он как бы покупает много российской нефти, какое-то количество российского газа и платит мировые цены. Да? Не платит выше них, но и не платит ниже них. Да? То есть это довольно-таки интересно, что значит, вот на пиковых значениях цены на нефть Китай все равно платил около 80-90 долларов за баррель, но когда эти пиковые значения снизились, Китай сейчас продолжает платить ну, вот эту цену, близкую к мировой. В отличие от Индии, например, которая получала существенные скидки, и в отличие от Турции. Индия, Турция — это второй и третий покупатели. И они как раз пользовались возможностью и покупали российскую нефть с существенной скидкой. Да? Теперь, что про потолок цен? Ну вот, когда потолок цен вводился, это значит в конце 2022 года, начале 2023, кажется, он либо был в декабре 2022, либо в феврале 2023 года введен. Это период, когда цены на нефть падали. И когда было ожидание, что ну, вот они двигаются в сторону 70 долларов, а может быть и ниже 70 долларов они будут. А после этого цены на нефть стабилизировались или даже выросли назад до вот, 85. И очевидно, ну, вот, чисто из экономических соображений, что потолок в 60 может работать хорошо, когда цена мировая ну, не так далека от 60, когда потребители могут пойти в другое место и купить по относительно невысоким ценам нефть, и тогда они могут лучше торговаться с Россией и выторговывать ну, более выгодные контракты, где стоит цена ниже потолка цен. ну и пользоваться этим потолком как вот обоснование этого. И Индия действительно активно этим пользовалась. Это, казалось, работает неплохо, потому что цена на вот европейский экспорт, который кораблями потом направлялся в Индию, она действительно была ниже потолка. Вот. Но как только цены на мировые цены на нефть стали больше 80, то соблазн торговать с Россией, которая дает небольшую даже скидку, если даже эта скидка в 10%, и остается выше 60 долларов потолка, но небольшая скидка относительно мировой цены, то это дает достаточные стимулы в экономике практически всем, чтобы найти способ торговать с Россией выше потолка, найти корабли, которые будут отвозить нефть, делать это без, возможно, страховки, без страховки, которую обычно покупают у европейских компаний, которые сейчас не могут это делать, найти каких-то фирм-посредников, которые не боятся своей репутации. Таких фирм появилось очень много на Ближнем Востоке, которые, ну, не боясь вторичных санкций, продолжали торговать. Как только на них накладывали вторичные санкции, появлялись новые фирмы, которые это делают. Но это в некотором смысле такие стимулы, которые дает высокая мировая цена на нефть. Поэтому потолок работает не очень хорошо, в целом он плохо работает. Но это именно результат того, что мировая цена на нефть высокая. А потолок — это довольно-таки сложная мера для имплементации. Что можно сделать вместо потолка, и я не знаю, насколько это вообще созреет, как некоторый план действия. Это, конечно, увеличение производства нефти и экспорта нефти из Америки. Америка, США стали самым большим производителем нефти вместе с Канадой. Они производят, по-моему, сейчас больше 20% нефти. И США стал довольно-таки крупным экспортером нефти. Больше по производству США больше, чем Саудовская Аравия. По экспорту, естественно, это, наверное, третья страна по экспорту нефти сейчас. Вот. Но в любом случае, если США на 10-20% увеличивает количество на мировом рынке, то это существенно влияет на цены, как это произошло в 2015 году, когда цены на нефть упали, как раз из-за вот появления сланцевой нефти в Америке. Но из последних действий мы не видим какого-то сильного желания стимулировать этот сектор в Америке, но там объемы производства растут просто из-за того, что цена на нефть высокая, и вот постепенно это само по себе будет снижать мировую цену на нефть. Насколько это будет существенное движение, насколько это быстро произойдет, сказать сложно. Из текущих данных кажется, что какого-то существенного движения на этом рынке происходить не будет, и вот, ну, в целом, да, будет оставаться так, что нефтяные доходы — это основные доходы России и бюджета, из которых, ну, вот основные траты на войну и финансируются. Собственно говоря, так, судя по всему, это и будет в 2024 году.
Ну, то есть, если прямо совсем простыми словами, то потолок или какая-либо любая другая мера может сработать в том случае, если найдется игрок, который заместит Россию на этом рынке, займет место и, там, руководствуясь законами рынка, выступит с более выгодным предложением, и как бы Россия сама выдавится из этой схемы.
Но у нас даже есть конкретная схема, как это работает. То есть если США меняют баланс на рынке нефти, чтобы вот не ОПЕК диктовал количество, и, соответственно, из количества, которое диктует ОПЕК, складывалась бы цена. ОПЕК — это картель, который может координировать объемы поставки нефти. И, как правило, Саудовская Аравия, она принимает решение снизить объемы поставки, чтобы поддерживать цену на высоком уровне. Ну вот так ОПЕК функционировал с его формированием в 70-е годы. Да, и, значит, вот приоритет для Саудовской Аравии, главного игрока в ОПЕК, было снижать предложение, чтобы поддерживать высокую цену. Да. США, теперь став крупным производителем нефти и экспортером, может поменять этот баланс. И в тот момент, когда Саудовская Аравия снижает экспорт нефти, если у США есть возможность увеличить экспорт нефти, то это сильно повлияет на то, как равновесие на этом рынке складывается. И это поменяет стимулы для Саудовской Аравии. Да. Саудовская Аравия будет уже бороться не за высокую цену, а за долю на рынке. Да, когда она будет понимать, что если придерживать выпуск, то ты теряешь долю на рынке, а цена не поднимается, то стратегия поменяется на поддержание доли рынка. И ну, вот рынок стабилизируется на более низких ценах, как это было между 2015 и 2021 годом. Да, рынок стабилизировался на гораздо более низких значениях, при этом экономика мировая точно так же находилась ну, в фазе роста, как она находится и сейчас. Поэтому нет нам никаких причин, почему цена на нефть сейчас должна быть намного больше. Это требует изменить структуру равновесия. И вот в тот момент, когда Саудовская Аравия поменяет свою стратегию, мы перейдем в режим более низких цен на нефть. Это вполне возможно, гораздо более эффективная вещь, чем потолок на цен, который сложно достаточно имплементировать. Значит, ну вот какая вероятность, что 2024 год будет годом, когда этот баланс поменяется? Мне кажется, шанс есть, но маленький, на это не стоит рассчитывать.
Здесь интересно, за кем ход? За Саудовской Аравией или за Соединенными Штатами?
Нет, конечно, за Соединенными Штатами. Это полностью в руках США решить простимулировать производство и экспорт нефти. На самом деле это такая win-win ситуация с точки зрения производителей нефти в Америке и потребителей бензина, для которых цена упадет, и там, для создания рабочих мест в этой индустрии, и для изменения того, как функционирует рынок и подвинуть, так сказать, ОПЕК. Единственное, что стоит на пути, это зеленая повестка значит, перехода к некарбонной электроэнергии. Этот некоторый план, который на 10-20 лет вперед, и в целом стимулирование большей добычи и экспорта нефти из США как противоречит этой политической повестке. Это, к сожалению, мне кажется, ошибка, потому что объемы нефти будут примерно такие же, то есть это не будет означать, что вдруг стали больше нефти добывать намного, да, это просто доли на рынке должны перераспределиться, и цена должна упасть. Вот, это, в принципе, мне кажется, win-win ситуация, которая, ну, другая бы администрация в США, наверное, этим бы воспользовалась, но для демократической партии зеленая повестка все-таки играет огромную роль, и поэтому, значит, ну вот когда ставят на весы эти два соображения, то зеленая повестка выигрывает.
Да, неутешительный вывод, хотя, казалось бы, конечно, все заинтересованы в сохранении Земли и климата, но когда противником выступает диктатор, только что заступивший на свой пятый президентский срок с ядерной кнопкой под рукой, как будто бы можно было бы, наверное, пересмотреть приоритеты, но это так, реплика в сторону. Продолжаю говорить...
Я абсолютно с этим согласен, да.
Продолжаем тогда разговор про нефть. Россия теряет до 600 тысяч баррелей переработанной нефти в день из-за атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава международного нефтетрейдера Гунвар Торбьерн Тронквист. И по другим оценкам, Россия теряет даже целых 900 тысяч баррелей в день. И можешь ли ты нам, пожалуйста, объяснить, Олег, как это влияет на баланс на этом рынке? Мы только что говорили про экспорт нефти, но что касается внутреннего рынка, в какой взаимосвязи это находится, и то, что, вот, например, удары украинской стороны по НПЗ настолько эффективны, как это может повлиять на баланс и стабильность внутри этой довольно хрупкой системы?
Да, ну действительно, это яркие такие события новостей последних нескольких недель, эти успешные атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. Непонятно, насколько это значит, такое концентрированное усилие перед выборами было, или это что-то, что может продолжаться регулярно. Но пока, судя по всему, вот те цифры, которые ты назвала, это порядка 10%, я так понимаю, переработанной нефти. Насколько это существенно, 10, вот изменения на 10%, насколько существенно они повлияют на этот рынок, мне сказать сложно. Кажется, что несмотря на то, что это такое яркие события, это все-таки не влияет на этот рынок существенно, если вот эта единовременная единовременная атака на 10% в какой-то конкретный месяц, если это будет 10% в каждом месяце, то это, естественно, повлияет сильно на рынок, ну, приведет к уменьшению объема и повышению цены, на, скорее всего, на внутреннем рынке в первую очередь, а на экспорт повлияет не так сильно, потому что экспортируется все-таки в первую очередь сырая нефть. Действительно, за время войны произошло некоторые изменения в структуре экспорта в сторону большей доли экспорта непереработанной сырой нефти и меньшей доли переработанной нефти. Да? Но тут, мне кажется, это важно напомнить, что ну, фактически существенная часть той нефти, которая идет в Индию, Индия покупает теперь непереработанную сырую нефть в России, и, значит, индийские нефтепереработка занимается переработкой, потом перепродает нефтепродукты назад в Европу. То есть фактически Индия отняла европейский рынок у России нефтепродуктов, и из-за этого нефтепродукты в России в основном идут теперь на внутренний рынок. Ну, они экспортируются в Африку. Я на самом деле не до конца знаю всю географию, куда идут, но, по идее, из-за санкций в Европу нельзя больше экспортировать нефтепродукты. Куда-то они экспортируются по-прежнему. Вот. Но в целом надо понимать, что это такой эффект скорее на внутренний рынок, чем на экспортные доходы. И, существенно, на экспортные доходы это не повлияет.
Но здесь, конечно, интересно, если это оказывает воздействие на внутренний рынок, то может ли это привести к какому-нибудь топливному кризису или привести там, к другим последствиям, к другим проблемам, учитывая все эти торговые цепочки, то количество грузов, которые перемещается, распространяется наземным путем, непосредственно внутри самой России, то это все, конечно, выстраивается в очень сложную такую формулу. Интересно, конечно, узнать, как именно вот эти удары по НПЗ влияют на итог, но в любом случае тогда пока наблюдаем. Пока, опять же, как Олег, ты заметил, очень много новостей приходит в последние несколько недель. Может быть, нужно просто чуть больше времени, чтобы увидеть, какие последствия будут долгосрочными. Предлагаю ненадолго прерваться на вопросы от наших слушателей. Ольга Петухова спрашивает, есть ли в России сейчас экономисты, которые объективно оценивают ситуацию? Что ты можешь про это сказать?
Да, есть, но... Их сложно найти, значит, кто сейчас вслух говорит то, что, видимо, вопрос не про наличие экономистов, а про тех, кто готов выступать и приходить на какие-то каналы, писать статьи, опеды. И, ну, вот ответ состоит в том, что в интернете, если вы в YouTube будете пытаться найти, то в целом людей, которые выступают из России, исключительно мало. Есть, ну, значит, отдельные эксперты, которые иногда приходят. Ну, я советую, на самом деле, читать отчеты, которые производит Кирилл Рогов. Кирилл находится в Европе. У него проект ReRussia. И в этом проекте участвуют экономисты, которые работают из России. Вот. И, собственно говоря, те экономисты, с кем сотрудничает Кирилл, это эксперты, гораздо больше эксперты в области там, российских данных, чем я, например. Поэтому я советую вам, значит, либо слушать передачи Кирилла Рогова, если вы хотите такое четкое понимание трендов российской экономики, либо читать их доклады. Мне кажется, это ну, из того, что я могу найти, мне кажется, это самые надежные источники. Вот. А вообще, в целом, надо сказать, что произошло с начала войны, это фактически полная ликвидация. Ну, журналистики в целом, которая из России работает, но в первую очередь экономической журналистики, да, то есть все-таки экономические журналисты — это не военные корреспонденты, это не люди, которые готовы жертвовать своей жизнью за добычу новостей, да. И вот как профессия экономическая журналистика, она исчезла практически из России. Мы иногда видим материалы, которые пишет там, Financial Times из Англии. И часть, на самом деле, российских журналистов теперь работает в Financial Times. Есть журналисты Bloomberg, в Associated Press. Вот. Но это уже не российская экономическая журналистика. И поэтому, значит, частично из-за того, что закрыли данные, российские экономические, у нас их просто стало меньше, но частично пропали журналисты, которые, ну вот, прямая функция их добывать такие данные, писать репортажи с такой жесткой в плане hard data, в плане данные, которые соответствуют действительности о отдельных компаниях, отдельных секторах. Этого все просто схлопнулось за последние два года, но вот из-за этого нам приходится во многом угадывать, что происходит в российской экономике, исходя из каких-то таких более объективных индикаторов, типа расходы на войну, доходы экспортные, обменный курс, инфляция, которую мы как-то можем оценить, но какой-то детальной информации о том, что происходит в России, которой можно доверять, сейчас стало, ну, намного меньше или практически нет.
Еще один вопрос. Не знаю, правда, насколько он по адресу, учитывая, что Олег экономист международного уровня. Не знаю, следит ли Олег и дальше за качеством преподавания экономики в сегодняшней России. Если есть что сказать по этому поводу, то это будет очень интересно послушать. Ну и какой вуз сам Олег заканчивал, продолжает спрашивать Ольга. Два вопроса. Качество преподавания экономики в России сегодня и выпускников какого университета ты являешься?
Я учился на экономическом факультете МГУ, потом в Российской экономической школе. Ну, конечно, есть еще высшая школа экономики, есть еще несколько университетов. В Питере есть сильный университет, в Новосибирске. Наверняка я кого-то обижаю на Урале, в Екатеринбурге. В целом университетов достаточно. Ну, и в Москве еще есть университеты, в Питере несколько. Ну, как об этом надо думать? Что в 90-е годы фактически не было современной экономической науки в России совсем, ну, в начале 90-х. За 30 лет была построена довольно-таки сильная экономическая школа. Ну, не так много было сделано, как было возможно, но было сделано очень много. И на самом деле накоплен большой ресурс, который, ну, не потеряется прямо единомоментно. То есть ресурс преподавания, он по-прежнему есть. Другое дело, что он не будет восполняться так, как это надо. И то есть если война будет продолжаться годами или десятилетиями, то, конечно, это повлияет дальше на и образование, и науку во всех областях. Но это не тот же эффект, как там 70 лет советского строя, в котором фактически запрещали современную экономику. За маленькими исключениями. Поэтому, естественно, это не такие масштабы проблемы и не настолько катастрофичная ситуация. Более того, когда закончится Путин, то большое количество русскоязычных экономистов, профессоров там, и практиков захотят вернуться, я уверен. Поэтому это исключительно вопрос того, как долго продлится Путин. Ну, а он продлится, вероятно, довольно долго.
Был, да, еще подобный вопрос в нашем суперчате о том, что никто так не говорит, что Владимир Путин может легко просидеть следующие 6 лет. Как тебе кажется, что из этого наиболее вероятно? Владимир Путин полностью высидит свой очередной президентский срок? Я понимаю, что предсказывать очень сложно, но тем не менее, если есть какая-нибудь интуиция или какое-нибудь предположение, как ты думаешь?
Ну, это, да, это к экономике не имеет отношения. Мне кажется, что Путин просто не отдаст власть, не убив большое количество людей. И, соответственно, это не ограничено никакими сроками. Это ограничено исключительно, если уж кто-то на что-то надеется, это либо его здоровьем, либо то, что придет какой-то очередной Пригожин и его уничтожит. Может, кто-то отравит его из там, его ближнего круга. Но если это не произойдет, то он будет сидеть, держаться за эту власть и убьет еще большое количество россиян. Поэтому я думаю, что тут прогноз очень пессимистический. Но нету какого-то срока, когда он вот возьмет и решит, что все, хватит. Да? А есть другой вопрос, насколько экономика будет его ограничивать. Ну вот как мы говорили, если цены на нефть остаются на уровнях там, выше 60 долларов за баррель, при 85 вообще не так много надо делать. Можно комфортно продолжать в том же режиме и тратить там, 10% ВВП на войну, и все будет нормально. Даже не нужна будет, наверное, большая девальвация. Если цены на нефть падают, условно говоря, до 60, то всегда можно девальвировать рубль. Ну, рубль может быть и 150, и 200 рублей за доллар, и все будет продолжаться. Поэтому не надо думать, что там, если цена на нефть упадет до 60, то как-то все быстро закончится, будет меньше денег на войну, но девальвация как бы и там инфляция, какое-то еще финансирование бюджета решат проблему. Ну а если цена на нефть упадет до... Я напомню, что во время пандемии она вообще падала до нуля, но она легко может упасть до 40 или ниже, это, наверное, будет более существенно, и вот тогда мы можем говорить о каких-то уже экономических ограничениях на режим Путина, что это действительно может привести к какому-то существенному экономическому кризису, который приведет к изменениям. Но, опять же, рассчитывать на это в каком-то обозримом будущем, даже на горизонтах лет, нескольких лет, мне кажется, не стоит. Это событие как-то может произойти, но это не самое вероятное событие.
Ответили таким образом на вопрос от пользователя с именем Серж. Еще один вопрос от Елены Грачевой. Понимаю, что в подобных эфирах по многу раз приходится повторять одно и то же разными словами, но что поделать, экономика, наука не самая простая, поэтому давай попробуем ответить на вопрос от Елены Грачевой, которая спрашивает, по каким маркерам простые люди могут понимать состояние экономики, повышение налогов, тарифов, о чем свидетельствует? Но мне кажется, что мы сегодня почти весь эфир на этот вопрос так или иначе отвечаем, но какой-нибудь краткую выжимку.
Нет, я, кстати, хотел про это сказать. Да, как некоторое такое summary. Да, ну, конечно, поэтому мы смотрим на обменный курс, да, и мы смотрим на те действия, которые, значит, Центробанк вынужден был принимать, чтобы удерживать обменный курс, да. Вот я напомню, что до августа обменный курс прямо двигался очень мощно, девальвировал с 50 рублей за доллар до 100. И вот 100, во время, когда он достиг 100 в августе 2023 года, включили целый ряд мер, и вот каждый месяц какие-то дополнительные меры принимали по поводу того, чтобы обменный курс оставался ниже 100. Вот. И ну, в итоге это привело к тому, что фактически полностью забирают экспортную выручку у экспортеров, и этого достаточно вот на данный момент при текущих ценах на нефть. Использования всей выручки экспортеров достаточно, чтобы стабилизировать обменный курс на, вот сейчас, сколько там, 92 рубля за доллар. Если мы увидим, что ситуация меняется, что либо обменный курс начинает девальвировать, либо центральный банк принимает какие-то еще драконовские меры уже по отношению к населению, да, то есть меры относительно экспортеров, те приняты. То есть следующие меры, которые есть у центрального банка по удержанию курса, это будет что-то связанное с населением, ну, там ограничения снятие долларов или вывода долларов за границу уже частными людьми, не фирмами, а гражданами, это вот будет такой сигнал, ну, либо девальвация доллара. Поэтому мы за этим следим. Любые новости про инфляцию, они говорят о том, насколько Министерство финансов прибегает к такому инфляционному финансированию через ЦБ или через продажу Фонда национального благосостояния. Да? Вот как в конце 2023 года мы видели довольно высокий уровень инфляции, это нам говорит о том, что деньги в бюджете заканчиваются. Ну, новости про использование Фонда национального благосостояния очень мало, им сложно доверять, это такая закрытая статистика. Но если какие-то есть данные о том, сколько тратят из Фонда национального благосостояния, сколько там осталось, это тоже дает некоторый сигнал. Ну и, наконец, вот сейчас много говорили про налоги в последние недели. Да, если действительно будут приняты налоги, которые существенно увеличивают либо НДС, либо подоходные налоги как-то, то это тоже некоторый сигнал о том, что денег на войну не хватает, и нужны дополнительные налоги. Но, опять же, как бы резерв того, что можно сделать и в связи с обменным курсом, и в связи с инфляционным финансированием, и с повышением налогов, резерв достаточно большой. Поэтому даже если вы видите какие-то новости такого рода, это не означает, что все, деньги в бюджете закончились. Но это, да, чуть-чуть больше надо денег, и вот всеми этими способами можно как бы снизить давление на бюджет. Но это не означает, что не стоит на это смотреть. Вот это три показателя, на которые, мне кажется, стоит в первую очередь обращать внимание.
Ну и последний вопрос уже от меня про банк Тинькофф, который начал помечать иноагентов во внутренней системе банка. Как тебе кажется, есть ли в этом какой-то смысл и зачем вообще этим заниматься?
Да, цифровой авторитаризм. Ну, не знаю, мне сложно прокомментировать, насколько это действительно такое будет массовое событие, но в целом я скажу, как система построена в Китае, до этого далеко, но в Китае, значит, платежная система, основная платежная система, которой пользуются, это WePay через WeChat. У каждого потребителя это есть, это заменяет и кредитные карточки, и банковские счета часто. И в этой системе можно ограничить людей на транзакции. Государство может потребовать, чтобы люди были ограничены. Ну, если, например, они написали там какие-то посты в социальных сетях. Это использовалось довольно-таки активно во время пандемии, когда люди не должны... Кто-то из какого-то района города, где была вспышка, не должен был никуда ходить, и, соответственно, можно было ограничить его платежную способность через эту систему. Ну, вот это такой цифровой авторитаризм, который, в принципе, есть технология, чтобы его построить, и контролировать население, выдавать кредиты только если у человека, значит, он благонадежен политически и любит коммунистическую партию, да, это тоже все технологически возможно. Вот, проценты по кредитам могут от этого зависеть и так далее. Но это часть такая научная фантастика, но технология для этой научной фантастики, она вполне есть. Это ну, вот такой, как бы книжку 1984 год мы бы переписывали в 21 веке. Все было бы через платежную систему, и, в принципе, других мер принуждения, может быть, было бы не нужно. Вот. Возможно ли это в России? Ну, конечно, возможно. Почему нет? Но не знаю, насколько это, значит, будет новость 2024 года или это где-то в отдаленном будущем.
Спасибо огромное за этот разговор. Олег Ицхох, экономист, был гостем программы «Честное слово». Безумно интересно, но ничего хорошего. Мы довольно давно уже находимся в этом состоянии, когда все, что мы слышим, анализируем, очень интересно, но, к сожалению, это сложно назвать хорошими новостями. Меня зовут Нина Урсибашвили. Большое спасибо всем, кто был с нами сегодня в прямом эфире и всем, кто посмотрит этот разговор в записи. Огромное спасибо еще раз Олегу Ицхохе, который в неприлично раннее время по своему месту времени нашел силы и возможность выйти к нам с вами и отвечать на все наши вопросы. Спасибо за активность в чате, за вашу поддержку, в частности, через сервис Patreon. Патронов программы «Честное слово» вы можете сейчас увидеть буквально на ваших экранах. А я, пока я уж сижу в студии у микрофона, и пока вы все меня слышите, еще раз вам скажу, что сегодня вышел новый выпуск программы «Есть вопрос» с Аббасом Галямовым. Целых 3 часа. Я понимаю, что не у всех есть столько времени, но вы можете растянуть удовольствие на всю неделю. Много было сказано и личного, много было сказано и о политике, ну и, конечно, о преемнике, об элите, так называемой путинской элите. И все это на фоне выборов, мне кажется, разговор получился супер интересно, замечательно, просто потрясающе. Сам себя не похвалишь, кто же это сделает. Надеюсь на вас, друзья. Меня зовут Нина Урсибашвили, я с вами прощаюсь. До скорой встречи, всего доброго и пока.
Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.